Итак, продолжаем с вами разговор о Моисеевом Завете. Мы с вами продолжаем рассматривать книги. Вот интересно, у нас пошел такой процесс. То мы несколько заветов рассматривали все в книге «Бытие», то теперь скачками проносимся по целым книгам, там вскользь их упоминая. Потому что вот действительно Моисеев Завет занимает очень много места уже. Итак, мы с вами где-то остановились на том, что об осквернении говорили, да? Да. Все правильно. Все правильно, об этом мы говорили с вами, о том, что действительно... Вот хотя бы тот факт, здесь уже начинается разговор о том, что нельзя вступать в брак с близкими родственниками. Уже в Ветхом Завете, это в Завете Моисея, это уже начинает как запрет идти. Помните, Адамовы дети, они могли вступать в брак друг с другом, в этом было ничего предрассудительного. Ну, иначе с кем бы им вообще было в брак вступать, так? Но штука просто в том, что... Помните, мы там говорили, творение было хорошо весьма, а потом вошла смерть с грехом Адама, да, грех, смерть начала действовать, и она действует в разных формах, в том числе и в виде болезней. И болезни уже принесли в генофонд человечества столько изменений, что уже теперь нельзя с родственниками вступать в браки. Почему? Потому что, ну, вы знаете, что такое браки с близкими родственниками, какими болезнями это грозит. То есть, если наследственные болезни есть, они умножаются. Например, мы с вами говорили, пример такой царские, королевские фамилии в семьи в Европе, они давным-давно, на протяжении столетий, вступали в брак с особами королевской крови, и все европейские монархи породнились между собой, и вот в конечном итоге у них начали накапливаться отклонения уже, да, и вот выразилось, например, на русском царевиче Алексее, сыне Николая II. У него он был болен гемофилией, которую унаследовал от европейских монархов. И ему гемофилия, такая болезнь, как раз наследственная, несвертываемость крови. В общем, это пример, естественно, да, просто чтобы было понятно. Итак, значит, Богу, самая главная идея, о которой мы с вами говорим, болезни болезнями, не только болезни, духовное осквернение, просто смешение с другими народами в духовном плане, в плане того, что могут, подробнее об этом еще остановимся, но то, чтобы народ оставался Божьим народом, чтобы он, ну вот действительно, просто подумайте, ну переселилась семья Иосифа в Египет в свое время, да, но они там размножились. Они были в определенной изоляции там действительно, они были, потому что не египтяне, держались особняком, размножались, не смешивались с египтянами. Но теперь, когда они вышли из рабства, пошли в мир, да, в свободный как бы, они могли запросто перемешаться с другими народами, брать в жены дочерей из других народов, да, и дочерей своих отдавать замуж. Это запрещено было как раз по Моисееву Завету. И постепенно бы не осталось бы от Израиля ничего, да? А Израилю предстояло быть как бы ложем, инкубатором, вот это слово опять, да, в котором должен был прийти Иисус Христос. То есть это было, этот народ был создан особенно для того, чтобы в нем Иисус Христос пришел. Он должен быть, поэтому он должен быть особенным, поэтому он должен быть святым, то есть отделенный, слово «святой» обозначает «отделенный». Вот, Иисус не мог прийти, как мы, напоминаю просто, о чем говорил в прошлый раз, не мог прийти там, скажем, в народе филистимском, который поклонялся бесам, поклонялся дьяволу, там были культы такие, которые требовали человеческих жертвоприношений, то есть чисто бесовское, чисто дьявольское все, оккультизм. Там были детские, значит, эти приношения, кровосмешение тоже было, и разного рода извращения. И я вам рассказывал о том, как читал статью о раскопках в Филистимском городе, где был в публичном доме был туалет, набитый костями младенцев. Вот, просто аборт, убийство младенцев считалось нормой жизни там. Это был как бы, ну знаете, как буквально живых людей, да, то есть, ну, фактически людей, не родившихся, но не живых, не родившихся, но живое существо, так или иначе, да, спускали в канализацию как какой-то побочный продукт, то есть как какой-то отброс. Иисус не мог в таком народе прийти. Они, ну, эти люди не имели откровения о Боге, эти люди не имели откровения о том, что есть грех, что есть зло. Именно поэтому Израиль именно этим и отличался, тем, что он имел откровение, что есть зло, что плохо, что хорошо. Итак, и мы с вами также говорили о том, что за осквернение следовало истребление души из народа, потому что тогда мы, напоминаю, еще Иисус не совершил труда на кресте, еще не, он не даровал победу духовную, не дал власти изгонять бесов, и поэтому человека истребляли из народа вместе с бесом, вместе с осквернением, чтобы не осквернил. Это было как хирургическая операция, когда мертвую плоть удаляют при помощи скальпеля, чтобы омертвение не передалось дальше. Дальше книга чисел идет. Начинается она с исчисления народа и поручения коленам. Дальше снова идут правила, говорящие об осквернении. О, простите, я в книге, в предыдущей книге Левит забыл сказать, упомянуть. Сейчас мы возвратимся на секундочку. 25-26 главы рассказывают о правилах владения землей, которые Бог дает Израилю. Правила владения землей. К завету прилагались особые правила, которые должен был Израиль соблюдать, иначе они изгонялись с этой земли. Например, нужно было соблюдать субботний год. Каждый седьмой год они не должны были работать на земле, они должны были верить Богу, что Бог им даст достаточно пропитания, если они будут соблюдать то, что Бог им велел, то есть отдыхать целый год. Это, понимаете, да, насколько они должны были уметь доверять Богу, чтобы целый год не пахать, не сеять, не жать, отдать земле отдохнуть. И здесь требовалась вера, доверие Богу самое настоящее. Если я не ошибаюсь, они ни разу не соблюли субботнего года, и одна из причин, по которой Бог их отправил в изгнание с земли. 27 глава говорит о десятине. О десятине Шон говорил достаточно много, я просто вскользь замечу, что десятину Авраам принес Мельхиседеку, как вы помните, да, мы с вами говорили. Вообще надо обратить внимание очень пристально на то, что Авраам принес десятину, а не приносил десятины. Понимаете, о чем это говорит, да? И ни под какое проклятие Авраам не попал за то, что он один раз принес, а другие разы не приносил. Просто еще раз одно вам напоминание, что к десятине проклятие не прилагается. Оно к десятине, к неисполнению любого другого закона Божия прилагалось проклятие в Моисеевом завете. Моисеев завет приблизительно действовал 1400 лет. Он не действовал при Аврааме, естественно, он не действовал после окончания действия Моисеева завета, когда одна из сторон умерла, заключающая завет. Знаете, о ком я говорю, да? Мы, помните, с вами говорили о том, что из завета выход один, только смерть. И вот, когда Бог, заключавший завет этот Моисеев, умер на кресте, то и прекратилось действие этого завета. Вот. И вот десятина с проклятием действовала только в Моисеевом завете, только 1400 лет. Но там все неисполнение всего там влекло к проклятию. Дальше. Дальше, значит, снова книга чисел, исчисление народа. Далее снова идут правила, говорящие об осквернении, удалении оскверненных за стан. Там такое, это не сколько наказание, видите, это изоляция, чтобы не осквернялись остальные, да? Дальше, глава 5, пример, как рассудить между женой и мужем при подозрении в неверности, там есть такое. То есть, Бог управлял своим народом, Богу было дело вообще до всех сфер жизни своего народа, и Бог давал правила, вообще Он давал регламентацию всей жизни и давал выход как бы из всех возможных ситуаций, которые, из всех возможных проблем, с которыми может народ столкнуться. И Бог управлял фактически через вот это слово, через книги, через Моисея, Бог управлял сам своим народом. Вообще, обратите внимание, что до того, как в Израиле появляются цари, Бог сам лично управлял своим народом во всех сферах. И если хотите, гражданское право, и нормы поведения, мораль, и уголовное право во всех сферах. И, ну, само собой, разумеется, он и вел свой народ в виде, ночью в виде огня, огненного столба, и днем в виде дымного столба. То есть Бог абсолютно во всех вопросах своего народа управлял лично. Это исполнится только сейчас это естественно исполняется в Церкви Божьей, где Христос глава Церкви, так? Потом это исполнится, когда будет тысячелетнее царство. Иисус сам будет царствовать на земле, и мы с Ним. И потом в вечности, естественно, мы всегда будем с Ним, и Он будет нашим, Он будет с нами, Он будет, мы будем у Его престола, Он будет нашим царем в вечности. Мне что интересно, помните, в Откровениях написано, что после тысячелетнего царства сатана, которого выпустят там, значит, освободят от цепей, он будет эти тысячу лет сидеть на цепи где-то, потом его выпустят. После того, как Бог тысячу лет будет сам управлять царством на земле, вообще на земле будет управлять, сатана сумеет сбунтовать народы против Бога. Вот это у меня как-то в голове удивительное, в общем, это мне. Просто потрясающе, что... Знаете, в людях есть всегда недовольство властью, да? И даже если сам Бог будет управлять, люди все равно будут недовольны. И все равно сатана сумеет забунтовать людей, даже против самого Бога. Бесполезно здесь, я просто хочу сказать, что никогда здесь земного человека уже, да, никогда не будет земной человек, никогда не будет земной лидер государства какого-то, да, которым бы все были довольны. Потому что даже если сам Бог придет и будет управлять на земле, не получится. В том плане не получится, что обязательно кто-то взбунтуется. Дальше. Далее следует ропот Израиля, который захотел вернуться в Египет. Следует бунт против Моисея. Вот, кстати, здесь опять-таки бунт против Моисея – это бунт против Бога, потому что не Моисей управлял Богом, Моисей был просто устами фактически Божьими, который управлял народом. Я сказал, Богом управлял, да, оговорился. Народом Божьим управлял Бог через Моисея. И когда было посягательство на власть Моисея, это было фактически посягательство на власть Бога. Далее посылается разведка в землю обетованную, и люди боятся туда войти. И Бог осуждает взрослое поколение на смерть в пустыне. Послание к евреям четко говорит, что они не смогли войти туда за неверие. И по условиям Ветхого Завета Бог давал землю своему народу. И, как видите, они не смогли получить благословение этого завета за неверие. Ну, послание к евреям, если хотите, я вам скажу. Место Писания. Надо, наверное, записать, потому что это очень важно. Где-то вот недавно мне попалось на глаза, что по Ветхому Завету, мол, веры не требовалось, требовалось послушание одно. Так. Это конец третьей же главы. Не туда смотрю немножко. В Вот третья глава рассказывает о том, что «не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне». «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Это все говорится о Моисее, о народе Божьем, которые не вошли. Да? 18-19 стих. «Против кого же клялся, что они войдут в покой мой, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие». За неверие. Это конец третьей главы послания к евреям. 18-19. Итак, как видите, для того, чтобы войти в благословение завета, которые по завету полагались, ни одно послушание нужно было, а не вере. Послушание фактически, оно без веры не получается никак. Вообще вера есть что такое? Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Вера возникает, когда ты впрямую слышишь Бога. Тебе Бог сказал, ты поверил и в результате слушаешься. Вера с послушанием идут рука об руку. Потому что можно и поверить, но и не послушаться. А вера без дела мертва. Тут все просто как-то очень просто даже. Да? И сильно объяснять не надо. Да? И поэтому, помните, как они не вошли? Бог говорит, заходите, берите землю. Они говорят, нет, нам страшно, потому что там великаны. А он же говорит, я же Бог, творец тех же самых великанов. То есть, что мне великаны, Богу-то? Они забоялись. Вот это вот боязнь и есть неверие, недоверие Богу. Вместо того, чтобы верить Богу, Творцу Земли, что Он поможет им справиться с великанами, они забоялись. Фактически, и не проявили, как результат, не проявили послушания. Теперь, Бог осудил их, значит, на смерть в пустыне. В землю смогли войти только... В землю смогли войти только поколение уже, которое избавилось от наследия Египта, которое египетский образ мышления, рабский образ мышления уже и жили в течение 40 лет странствования в пустыне. Да? Они уже были способны на веру. И единственное, конечно, с чем здесь можно согласиться, что вот в чем разница. Вот новое поколение, вошедшее в пустыню под предводителем Иисуса Навина, под предводительством Иисуса Навина, оно символизировало уже, это было пророчество о Новом Завете. И имя Иисус или Иешуа по-еврейски не случайно, что и у Иисуса Христа, и у Иисуса Навина одно и то же имя, да, как бы. Иешуа или Иисус в греческом варианте, это же тоже еврейское имя Иешуа звучит как Иисус. Вы имена Бога проходили, Ольга Анатольевна? Кто знает, что означает имя Иисус или Иешуа? Спаситель. Спаситель. Бог спасает. Егова спасает. Егова спасает. И вот не случайно, именно по вере можно войти в землю Божию, в обетование Божие, в Новый Завет можно войти по вере. Вот это просто такой символ. А Моисей – символ служения осуждения, как в послании к Коринфянам сказано. Да? Что, помните, там где сказано, что Моисей сошел, и не могли на него глядеть, да, сыны Израиля, потому что сияние славы было от него. И там говорится о том, что насколько, значит, было славное служение осуждения, да, то... Насколько будет славнее служение оправдания, да, уже об Иисусе Христе. То есть даже Моисей символ закона, Моисей символ вот этого служения осуждения, Моисей символ вот этого Ветхого Завета. С Ветхим Заветом нельзя войти в покой Божий, с Ветхим Заветом нельзя войти во спасение. Но войти можно только вот по вере, войти можно только уже избавившись вот от этого служения осуждения. Итак, просто я это говорю для того, что опять обращаю внимание, что опять в центре Христос всегда находится. Вот о каком бы завете мы с вами ни говорили, все равно все исполняется так или иначе в личности Иисуса Христа. Далее следует восстание против Моисея, так, который есть посредник и ходатай этого завета – Далее следует подтверждение левитского священства чудом, расцвет жезла Ааронова, 17 глава. Этот Ааронов жезл потом носили в Скинии, в Ковчеге Завета, вместе с манной и скрижалями. Далее, за неверие, за бунт Израиль наказывается ядовитыми змеями. И Христос сам в Иоанна 3 главе, 3 главе Евангелия от Иоанна, говорит о том, что Христу предстоит быть распятому, предстоит быть вознесенному, подобно змею в пустыне. Помните эту историю с ядовитыми змеями в пустыне, да, в чем там суть была? Бог послал наказание Израилю за их непослушание, за их бунт, за их ропот, неверие. Змеи пришли из пустыни, стали жалить израильтян, они стали умирать. И Моисей сделал медного змея на шесте, и тот, кто глядел на этого медного змея, тот исцелялся от укуса. Иисус сам говорит, что это пророчество о нем самом, что он, подобно этому змею, вознесен будет, и тогда всякие, ну, фактически, кто глядит на Иисуса Христа, тот остается жив. Да? У многих недоумений возникает, как это Иисус и змей. Да? Вроде бы змей – это символ дьявола. Почему это Иисус о себе говорит, как о змее? Вот 2 Коринфянам 5:21. Там написано, что его, не знавшего греха, Бог сделал жертвою за грех. В русском переводе жертвую за грех. И слово жертвую, посмотрите, там взято курсивом. Значит, слова жертвую там нету в оригинале. Это нам переводчики, для, чтобы мы лучше понимали, вставили это слово. На самом деле там написано, он сделал Иисуса Христа грехом за нас. Не жертвой за грех, а грехом. Почему Бог сегодня говорил, кто сегодня говорил о том, что Бог отвернулся от Христа, да? Эльвира, вы говорили, когда он был на кресте. Потому что он был грехом за нас, на нем был весь грех мира. И святой Бог отвернулся от своего сына, когда тот был на кресте, потому что он был сделан грехом за нас. И поэтому змей этот медный, вознесенный в пустыне, это символ Иисуса Христа. Поэтому ничего такого странного нет в том, что именно Христос, в смысле, это указание на Христа, хоть это и змей. Кстати, вы знаете, что вы его довольно часто видите, этого змея, может, даже каждый день? Правильно, а в аптеке, да. Потому что раньше именно вот этот символ, змей, вознесенный на так называемый египетский крест вот в форме буквы Т, да, рисовать не буду, видели это все, да? Египетский крест, вот этот самый медный змей был на так называемом египетском кресте, так он изображался, в Писании не написано, обратите внимание, что там египетский или какой-то крест, на шесте написано в Писании, да? Ну вот, во всяком случае, вот это традиционное изображение этого змея, шест в форме буквы Т, и вокруг него обвивается змей. Раньше он был символом медицины и аптекарской, так сказать, фармацевтической науки. Потом потихоньку этот шест трансформировался в там что-то напоминающее, очень многим прямо напоминающим рюмку. Естественно, не рюмка, там чаша, да, вроде из которой берут, при помощи которой берут этот змеиный яд. Вот. Но не в этом дело. Это на самом деле тот самый вот этот Моисеев медный змей. Просто потихонечку и трансформировался. И потом уже всякие мудрецы говорят, ну вот, там змеиным ядом лечат, поэтому там изображение змея. На самом деле, в особенности средневековая наука, она вся была тесно переплетена с Писанием, с Библией, со священным преданием церкви тоже, если хотите. Итак, далее идут войны Израиля, новые постановления идут. И проходит потихонечку 40 лет, вот как раз в книге «Числа», и заканчивается. Потом подходит Израиль после 40 лет к границам земли, которую Бог дает им, и книга «Второзаконие» начинается. Бог, то есть, простите, Моисей вспоминает теперь все эти события. Первые главы идут, значит, воспоминания Моисеем всех этих событий. Далее, пятая глава, снова идут 10 заповедей. Идет обновление завета с поколением, которому предстояло войти в Ханаан. То есть, это поколение, ветхое поколение вымерло, новое поколение. Ему напоминается, в каком они завете состоят с Богом. Далее. 17 глава, 14 стих, обратите внимание, там обетование о царе упоминается. То есть Бог снова обещает народу, что из тебя произойдут цари. Так? Это обетование то, которое впервые было дано Аврааму. Далее, Второзаконие, 18 глава, 15-18. Это важное место, потому что оно цитируется в Деяниях, 3 главе, 22-23 стих. Это обетование Иисуса Христа фактически. Хотя Моисей, значит, впрямую здесь, давайте его прочтем, по-моему, оно у меня даже открыто. А, нет, не открыто, оказывается. Откроем. Итак, Второзаконие 18, с 15. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой». Его слушайте. То есть, как меня, это как кого? Как Моисея, так? Так как ты просил Господа Бога своего при Хориве в день собрания, говоря, да не услышав впредь гласа Господа Бога моего, огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. И вот, внимательно, значит, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, то есть, как Моисей, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которых пророк тут будет говорить, моим именем, с того я взыщу. А Петр цитирует то же самое, он говорит в конце, что кого не послушает, то есть тот, кто не послушает слов пророка того, да истребится та душа из народа Божия. Да истребится душа та из народа Божия. То есть это пророчество сначала исполняется в Иисусе Навине, а потом, поскольку Петр применяет Слово Божие, сами понимаете, это к Иисусу Христу, значит, из Слова Божия мы просто можем видеть, что это пророчество об Иисусе Христе. И там вот довольно-таки жесткие слова звучат насчет того, что кто не послушает слов пророка того, да истребится та душа из народа Божия. Эта проповедь была сказана там Петру перед израильтянами, Петром перед израильтянами, и говоря об Иисусе Христе, он фактически им говорил, те из вас, кто не будет слушать Иисуса Христа, те будут истреблены из народа Божия. И в послании к римлянам там нарисована картина маслины, масличного дерева, да, которое символизирует народ Божий. И там сказано, что вот родные ветви иудеи отпали неверием. Это вот как раз об этом. Ветхий завет закончился, Бог заключил с народом новый завет. И по новому завету нужно было слушать Иисуса Христа. Кто его не слушал, те истреблялись из народа Божия. Но там у Бога всегда есть надежда. Бог, мы сейчас с вами увидим, что Бог создал себе Израиль. Не просто выбрал его, он его создал. Он его, естественно, любил, потому что он создал его. Он его создал для того, чтобы в нем пришел Христос. Но он всегда любит свое творение, сами понимаете, да? И не то, в общем-то, христианский антисемитизм зачастую основан на том, что просто ну, считают, что Бог как бы да, там, использовал Израиль, чтобы Христос пришел, но потом, поскольку они Христа отвергли, он проклял этот народ навечно и отбросил от себя. Это антисемитизм, это грех перед Богом, потому что Бог любит народ, который произошел от Авраама, да? Он его любит особой любовью, у него есть особый план на него. Он его не отбросил, не забыл, не выбросил за недадобностью. Это не характер Бога. Подумайте, да, Бог взял, создал народ, использовал его и выбросил его действительно, как будто это инкубатор, да? Как будто это инкубатор, который свое дело сделал. Вовсе нет, это не инкубатор, вот, хоть я часто это слово употребляю, это душа живая, это народ, это создание Божие, творение Божие, и дары Бога непреложны. И Павел об этом как раз вот много рассуждая в послании к Римлянам, послании к Коринфянам, он говорит о том, что у него есть откровение о том, что весь Израиль спасется. То есть придет время, пока время наступило такое, что у них ожесточение для того, чтобы полное число язычников вошло. Но забегая просто вперед, скажу, что вот на самом деле Новый Завет был заключен через тех же израильтян, через 12 апостолов, которые все до единого евреями были. Да? Первая церковь была еврейской в чистом виде, потому что первое Евангелие распространялось только по синагогам тогдашнего мира. Тогда евреи расселены уже были по Римской империи, и по синагогам проповедовалось Евангелие. Потом только дошло до них откровение, через какое-то время дошло, что, оказывается, и Евангелие к язычникам обращено. На это потребовалось специальное откровение Божье. Павел пишет, что в них вошло ожесточение отчасти, только временно, дабы вошло полное число язычников. Это план Божий, по всей видимости, причина, в первую очередь, для того, чтобы Евангелие проповедовалось в чистом виде, без вот этого закона Моисеева. Потому что иудеи есть иудеи, они держались закона Моисеева, они держались своего народа, своих традиций, закона всего, плюс законов, которые книжники фарисеи напридумывали целые томы. И если бы Евангелие в таком виде проповедовалось бы, вместе со всем, вот со всем этим, то была бы ну, это были бы как бы просто камни на ногах Евангелия, непосильные. И поэтому вошло ожесточение временно, пока полное число язычников не войдет. Когда войдет полное число язычников, нас с вами, когда спасутся те, кому предстоит спастись, тогда начнется мощное пробуждение в Израиле, и тогда нам будет пора собирать чемоданы. Точнее, выбрасывать чемоданы. И вообще выбрасывать все то, что было в этом мире. Это будет говорить о последних временах. Все. И, кстати, вот тот факт, что Бог собрал свой народ вместе в 1948 году, снова дал снова страну, снова этот народ вместе, там происходит, если не пробуждение, то, по крайней мере, там очень много христианских церквей, еврейских, чисто еврейских церквей, достаточно много, они там есть, там Слово Божие проповедуется, Евангелие проповедуется, они принимают. И несмотря на то, что ожесточение еще действует, и причем оно ну, такое яростное довольно-таки ожесточение, тем не менее они принимают, они спасаются, и там уже бомба эта заложена, евангельская как бы, фигурально выражаясь. Она взорвется, может в любой момент взорваться, и весь этот народ покается. Да? Вот когда этот народ покается, это будет означать, что все. Перейдем, так сказать, к следующей теме тогда. Это уже будет событие после заключения Нового Завета, последние дни, как эсхатология пойдет. Эсхатология, по-моему, это называется, да? Все. Поэтому вот вкратце, да, то есть должно быть, у нас должно быть сбалансированное совершенно отношение. Я слыхал много разных вещей, слыхал то, что дети Авраамовы, они спасаются автоматом без Иисуса Христа. Такое слыхал, это ложь. Вот мы только что прочли, да? видел христианские программы, которые были для иудеев предназначены, из них был выкинут Иисус Христос. Этого нельзя делать никак. Ну, я имею в виду телевизионные христианские программы. Видел там, христиане делают, все там как бы для иудеев рассказывают там, ну, о событиях Ветхого в основном Завета там, и так далее. Как бы их, я не знаю, в общем-то, с какой целью, в конечном счете. Но оттуда выкинут Христос, как будто там, ну, как будто это досадное такое вот нечто, что, ну, может их, в них там возбудить какое-то неприятие или что. А в принципе, вот мы с вами видим, что в принципе вокруг Христа вся планета кружится, как вокруг оси. Вся история человеческая, вся история человеческого рода, она крутится вокруг Христа. До Христа и после Христа. Это не случайно у нас лет исчисления такое. Потому что на самом деле жизнь, она крутится. До Христа была и после Христа, и весь вопрос, самый основной вопрос, кто его примет, кто его не примет, кто дальше останется, кто дальше на земле останется, точнее, на новой земле уже. Поэтому самое главное все-таки это. И в центре Библии мы с вами видим, о чем бы мы ни говорили, все так или иначе указывает на Иисуса Христа. Сам Христос сказал: исследуйте Писание, ибо через них вы надеетесь иметь жизнь вечную, а они все говорят обо мне. Дальше. Книга «Числа» заканчивается установлением... А, да, мы уже на второзаконие перешли, да? 28 глава, знаменитая глава благословений и проклятий. И оканчивается книга «Второзаконие» смертью Моисея. Моисей написал вообще вот эти книги, о которых мы до сих пор с вами говорили, но, естественно, после его смерти кто-то другой ее дописывал. А вообще первые книги, пока вот, о всех бытие, и вот эти вот книги, да, о которых мы только что с вами говорили, все они написаны Моисеем, за исключением там последних каких-то строк, которые, ну, которые уже о его смерти рассказывают. И далее книга Иисуса Навина идет, она начало тоже относится вот к моменту заключения этого завета. Пятая глава – это обрезание, пятая глава со 2 по 8 стих рассказывается о том, что обрезан был весь народ, который вырос в пустыне. Обратите опять-таки внимание, даже Аврааму было сказано, на восьмой день обрезан должен быть младенец мужского пола, да? А здесь не на восьмой день, здесь сорокалетние не соблюли еще этой печати, да, были. И мы с вами говорили о том, что для Бога главное не буква его завета. И завет для него есть на самом деле средство исполнения своей воли, а не, вот, не сам по себе завет, не сам в себе самоценен. То есть не исполнил завет, истребится та душа. Да? Несмотря на то, что Бог сказал, что истребится та душа, если не обрезана, она не будет в восьмой день, все поколение, родившееся в пустыне, ходило необрезанным до самого вступления в новую землю. Восьмая глава обновления завета. Она заключается в том, что Иисус уже как лидер, он позаботился о том, чтобы завет, условия завета были донесены до всего народа, и народ хором произнес обещание, произнес свою, так сказать, готовность вступить в этот завет. Так, обзор мы с книг завершили и продолжим через 5 минут.